«Через 2 недели он едет в Вашингтон», — сказал Эйвери. «Это еще зачем?»
«В институт налогообложения? Он должен будет присутствовать на 4-дневном семинаре. Мы требуем этого от каждого нового сотрудника. Ему говорили об этом уже давно, и если сейчас он получит отказ, он может что-нибудь заподозрить».
«Место там для него было заказано еще в сентябре», — добавил Олли.
«Посмотрю, можно ли будет это уточнить с Лазаровым. Мне нужны даты, номера рейсов, номера в гостиницах. Ему это не понравится».
«Что случилось на Рождество?» — спросил Лок.
«Ничего особенного. Его жена отправилась к своим родителям в Кентукки. Она все еще там. Макдир вместе с собакой отправился во Флориду на пляж Панама-Сити. Похоже, ездил проведать мамочку, но мы в этом не уверены. Провел ночь в Holiday Inn, что на берегу. Только он и собака, больше никого. Скука. После этого он поехал в Бирмингем, где остановился также в Holiday Inn. Вчера утром он был в Браше Маунтин, виделся с братом. Вполне безобидная поездка».
«Что он сказал жене?» — задал вопрос Эйвери.
«Ничего, насколько можно об этом судить. Довольно трудно слышать каждое слово».
«Кто еще у вас под наблюдением?» — это вновь был Эйвери.
«Мы слушаем их всех время от времени. Подозреваемых, кроме Макдира, нет, да и он-то главным образом из-за Таранса. Сейчас все спокойно».
«Он должен поехать в Вашингтон, Девашер», — настойчиво напомнил Эйвери.
«Окей, окей. Я уточню это с Лазаровым. Увидите, он заставит нас послать еще 5 человек за ним приглядывать. Ну, идиот!»
Принадлежавший Эрни бар-аэропорт действительно находился рядом с аэропортом. Митч разыскал его с 3-й попытки. Он втиснул свою машину между 2 какими-то болотоходами с засохшей грязью на шинах и фарах. Стоянка была полна подобными агрегатами. Осмотревшись по сторонам, Митч прямо-таки инстинктивно снял галстук. Было почти 11. Бар представлял собой длинное темное помещение, в глубине которого ярко светились таблички с названиями сортов пива. Он еще раз посмотрел на записку. «Дорогой мистер Макдир, пожалуйста, приезжайте в бар Эрни на Винчестер-Роуд сегодня вечером попозднее. Мне нужно с вами встретиться по поводу Эдди Ломакса. Это очень важно. Тэмми Хэмфилл, его секретарша». Он обнаружил записку на двери кухни, когда вернулся домой. Вспомнил он ее сразу, хотя видел только однажды во время визита в офис Ломакса еще в ноябре. Вспомнил обтягивающую кожаную юбку, ошеломляющую грудь, обесцвеченные химией волосы, ярко-красный рот и табачный дым, окутывавший ее всю. Вспомнил он и историю с ее мужем Элвисом. Дверь легко повернулась на петлях, и он проскользнул внутрь. Левую часть помещения занимал ряд сдвоенных столов. Сквозь мрак и клубы дыма он рассмотрел в глубине небольшую площадку для танцев. Справа находилась длинная стойка бара, вдоль которой сидели настоящие ковбои и их подруги, и все как один из горлышек больших бутылок пили пиво «Будвайзер». На его приход никто не обратил внимания. Быстро пройдя к стойке бара, он опустился на высокий табурет. «Бутылку Буда», — обратился он к бармену. Тэмми он увидел раньше, чем перед ним поставили пиво. Она сидела на длинной скамье, идущей вдоль столов. На ней были вареные джинсы в обтяжку, рубашка из потертой джинсовой ткани и ярко-красные туфли на высоком каблуке. Свежеобесцвеченные волосы поблескивали.
«Спасибо за то, что пришли», — сказала она ему. «Я сижу и жду здесь уже 4 часа. Другого способа встретиться с вами я не придумала».
Митч наклонил голову и улыбнулся, как бы говоря: «Все нормально, вы сделали правильно».
«Ну, что случилось?» — спросил он.
Она обвела взглядом бар.
«Нам необходимо поговорить, но только не здесь».
«Что вы предлагаете?
Может, поездим где-нибудь здесь рядом?»
«Только не в моем автомобиле. Это, ну, как бы сказать, было бы не самым удачным решением».
У меня есть машина, правда старая, но сойдет».
Митч расплатился за пиво и последовал за ней к дверям. Человек в одежде ковбоя, сидевший у двери, заметил.
«Вы только посмотрите. Входит парень в костюме, и через полминуты выходит уже с девушкой».
Митч улыбнулся и поспешил прочь. В ряду огромных землеройных машин стоял дряхленький Volkswagen «Жук». Она открыла дверцу ключом. Митч сложился вдвое и протиснулся на потертое сиденье. 5 раз пришлось ей нажать на педаль акселератора и повернуть ключ. Митч даже задержал дыхание. Наконец мотор завелся.
«Куда бы нам отправиться?» — спросила она.
«Туда, где бы нас не видели», — подумал Митч и сказал. «Вам виднее».
«Вы женаты, да?»
«Да, а вы?»
«Замужем. И мой муж отказался бы понять, что сейчас здесь происходит. Вот почему я и выбрала этот сарай. Мы тут никогда не бываем».
Прозвучало это так, как будто они с мужем были непримиримыми противниками, сидящие в баре деревенщины.
«Не думаю, что и моя жена с готовностью приняла бы эту ситуацию, хотя ее сейчас нет в городе».
Тэмми правила в сторону аэропорта.
«Мне пришла в голову мысль», — пальцы ее вцепились в руль, голос звучал нервно.
«Ну, говорите».
«Вы ведь слышали об Эдди?»
«Да».
«Когда вы видели его в последний раз?»
«Мы встретились 10 дней до Рождества. Это было нечто вроде конспиративной встречи».
«Так я и думала. Он не делал никаких записей по тому делу, что вел для вас. Сказал, что вы так хотите. Он вообще сказал мне очень немного. Но мы с Эдди... Мы были с ним близки».
Митч не знал, что сказать.
«Я имею в виду очень близки. Вы меня понимаете?»
Митч ухмыльнулся и хлебнул пиво из горлышка бутылки.
«И он иногда говорил мне, что, по-видимому, говорить был не должен. Он сказал, ваш случай действительно загадочный. Несколько юристов из вашей фирмы погибли при довольно подозрительных обстоятельствах, и что вы считаете, будто за вами постоянно следят и слушают ваши телефоны. Для юридической фирмы все это очень странно».
«Вот тебе и конфиденциальность», — подумал Митч. «Вот так-то».
На подъезде к аэропорту она свернула, направляясь на огромную стоянку.
«И после того, как он закончил ваше дело, он сказал мне однажды в постели, что за ним, как ему кажется, следят. Это было 3 дня до Рождества. Я спросила его, кто, он ответил, что не знает, но упомянул о вашем деле и сказал, возможно, это как-то связано с теми людьми, которые следят за вами. В общем-то, он сказал немного».
Она остановила машину на стоянке у здания аэропорта.
«До этого за ним следил кто-нибудь?»
«Никто. Он был хорошей ищейкой и следов не оставлял. То есть я хочу сказать, что он был бывшим полицейским и бывшим заключенным. Очень ловок в уличной суете. Ему платили за то, чтобы он следил за людьми и собирал всякую грязь, но за ним не следил никто. Никогда».
«Так кто же его убил?»
«Тот, кто его выследил. Газеты подали дело так, что он якобы шантажировал какого-то состоятельного ловкача, и тот нашел на него управу. Но все это ложь».
Из ниоткуда она вдруг вытащила длинную сигарету с фильтром, щелкнула зажигалкой. Митч опустил вниз стекло.
«Вы не будете возражать?» — спросила она.
«Нет, только выдыхайте туда», — он указал на окно с ее стороны.
«Как бы то ни было, я боюсь. Эдди был убежден, что люди, которые следуют за вами, чрезвычайно опасны и чрезвычайно ловки, очень хитроумны, вот как он сказал. И если эти люди убили его, то как теперь быть со мной? Вдруг они подумают, будто я знаю что-то. Я не была в офисе с того самого дня, как его убили, и не собираюсь идти туда».
«На вашем месте я бы не пошел».
«Не так уж я глупа. Я работала на него 2 года и кое-чему научилась. Разных ловчил повидала достаточно».
«Как он был застрелен?»
«У него был друг в отделе убийств. Он рассказал мне по секрету, что Эдди был убит 3 выстрелами в затылок, почти в упор, из оружия 22-го калибра. И никаких улик. Еще он сказал мне, что это была очень чистая, профессиональная работа».
Митч допил пиво и положил бутылку на пол кабины, где перекатывалось штук 5 пустых пивных банок. Очень чистая, профессиональная работа.
«Это какая-то бессмыслица», — повторила она дважды. «Ну как мог кто-то пробраться за его спину, спрятаться на заднем сиденье и трижды выстрелить ему в голову? А ведь он даже не собирался туда ехать».
«Может, он заснул, и его застали врасплох?»
«Нет. Когда ему приходилось работать поздно ночью, он старался закончить все как можно быстрее. В такие моменты он всегда был очень возбужден».
«В конторе есть какие-нибудь записи?»
«Вы имеете в виду по вашему делу?»
«Да, обо мне».
«Сомневаюсь в этом. Я, во всяком случае, никаких записей не видела. Он говорил, что вы так хотели».
«Это правда», — Митч почувствовал облегчение. Они сидели и следили за взлетом Боинга 727. От рева двигателей земля, казалось, дрожала.
«Я действительно боюсь, Митч. Могу я звать тебя Митч?»
«Конечно, почему бы нет?»
«Я думаю, его убили за ту работу, что он выполнил для тебя. Это единственное, что можно предположить. И если убили его, то, возможно, они посчитают, что и я тоже кое-что знаю. Как ты думаешь?»
«Не хочу строить догадки».
«Я могла бы скрыться на время. Мой муж подрабатывает в ночном клубе, и при необходимости нам не составит труда сняться с места. Я ни о чем ему не говорила, но думаю, что придется. Как ты на это смотришь?»
«Куда вы направитесь?»
«Литл Рок, Сент-Луис, Нашвилл. Он сейчас без работы, поэтому мы можем где-нибудь покрутиться, я думаю».
С этими словами она сделала последнюю затяжку и тут же прикурила новую сигарету. «Очень чистая, профессиональная работа», — повторил про себя Митч. Он посмотрел на Тэмми и увидел слезинку на ее щеке. Тэмми не была уродиной, но годы в барах и ночных клубах начинали брать свое. Черты ее лица были правильными, и если бы не цвет волос и избыток косметики, ее даже можно было бы назвать привлекательной для ее возраста. «Ей где-то около 40», — подумал Митч. Она сделала чудовищную затяжку, из всех щелей «Фольксвагена» потянулись струйки дыма.
«Сдается мне, Митч, мы с тобой в одной лодке. То есть они идут и по твоему, и по моему следу. Они убрали тех юристов, Эдди, и скоро наш черед».
«Не копи это в себе, девочка. Выкладывай, станет легче».
«Послушай», — сказал он, — «давай сделаем так. Нам нужно поддерживать связь. Звонить ты мне не можешь, и нельзя, чтобы нас видели вместе. Моя жена в курсе всего происходящего, я расскажу ей и об этой нашей с тобой встрече. За нее не беспокойся, пиши мне раз в неделю и сообщай, где ты находишься. Как имя твоей матери?»
«Дорис».
«Хорошо, это будет и твоим кодовым именем. Любые свои послания мне подписывай Дорис».
«Они и почту твою читают?»
«Может быть, Дорис, может быть».